Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. 12 июня Министерство финансов США расширило санкции в отношении России. В черный лист попали десятки физических, сотни юридических лиц. Среди них Московская биржа, Мосбиржа, ее дочерняя структура Национальный клиринговый центр, который выступает в роли посредника в валютных сделках на бирже. Общая логика санкций, так бы я ее описал. Замедление российской экономики как части военной машины, какой теперь представляется вся страна. Фондовый рынок в этой парадигме – это средство привлечения капитала для ее военной машины лучшего функционирования. Также расширение санкций коснулось информационных технологий и широкого круга отраслей. Если пытаться трактовать, кажется, теперь подход выглядит так с точки зрения американских властей. Не ограниченный список того, что нельзя, а наоборот – есть ограниченный список того или тех, кому можно. Чтобы объяснить, какими будут ближайшие и долговременные последствия этих санкций, здесь научный сотрудник Центра анализа европейской политики, экономический аналитик Александр Каляндр. Привет!
Привет!
Понимаю, что уже много оценок было дано с 12 числа. Спешу порекомендовать, кстати, вышедший 17 июня 2024 года на Карнеги Политика текст твоей сообщницы, соавтора по рассылке издания ДБЛ Александра Прокопенко. Заголовок там такой: «Без биржевого курса, что принесут новые санкции России и миру. Курс рубля станет более волатильным, но в будущем санкции против московской биржи могут его даже несколько укрепить. Возникают новые сложности для импорта, а значит, спрос на валюту уменьшится». Вопрос у меня, дорогой Александр, очень простой, в духе «как дела?», но это потому, что я знаю, что у тебя есть готовые соображения. Что ты думаешь о новых ограничениях? Хотя, если не лениться и формулировать все-таки вопрос, как все это повлияет на импорт-экспорт в Россию и как обременит российскую экономику?
Так, а я вообще тебе не нужен, ты на самом деле уже все сказал. Или на самом деле все уже прочел у нашей любимой Александры Прокопенко. Санкции на московскую биржу были бы, наверное, совсем болезненными, появились они 3 года назад, до начала полномасштабного вторжения и основных санкций. Тогда бы под санкции подпал бы российский государственный долг, который торгуется там. Под санкциями бы оказались акции и облигации российских компаний, которыми торгуют иностранцы. И все это было бы чрезвычайно болезненно. И 3 года назад, 4 года назад санкции против российской биржи считались почти невероятными, потому что это был совершенно ядерный сценарий. С тех пор произошло, что произошло. Россия вторглась в Украину. В ответ получила весь набор санкций. Иностранцам запрещено фактически торговать в России. Причем запреты эти происходят как с западной стороны, так и естественным образом с российской, потому что, в общем, невозможно вывести прибыль, невозможно получать дивиденды и потом их вывозить. В общем, российская биржа лишилась западных инвесторов. Поэтому с этой точки зрения санкции бессмысленны. В чем же они осмыслены? Это в том, что теперь на российской бирже больше нельзя торговать долларом, что биржа немедленно проделала, объявив, что больше мы этого делать не будем, и заодно закрыв торги по евро и гонконгскому доллару. Сделано это для того, чтобы избежать рисков ареста этих денег на счетах. И если посмотреть на то, что торговалось на московской бирже до вторжения, то мы увидим, что тогда можно было торговать и фунтом, и швейцарским франком, и евро, и гонконгским долларом, и американским долларом. Но нынче остается для торговли на бирже совсем немного. Из десятка валют, которыми торговала биржа за рубли до начала вторжения, теперь остались 4. Это турецкая лира, белорусский рубль, казахстанский тенге и китайский юань. И самым главным бенефициаром всей этой истории оказывается китайский юань, но я думаю, мы к этому вернемся. Почему же пришлось отказаться от торговли долларом? Для этого нужно понимать, как была устроена торговля, и понимать, что вместе с Московской биржей под санкции подпал клиринговый центр и национальный депозитарий. Клиринговый центр – это своего рода директор рынка. То есть представьте, у вас есть рынок, куда вы приходите и покупаете, я не знаю, кило говядины и 0,5 кило квашеной капусты в магазине рынка, куда эти продукты сдают производители. То есть вам более-менее не важно, кто рынку эти капусту и говядину продал. Вот клиринговый центр и был той структурой, которая гарантировала, что продающие доллары доллары продадут, а покупающие доллары купят. И продают и покупают они фактически через эту структуру. Это структура, где покупатель и продавец встречаются, не зная друг друга. Они торгуют не между собой, а через посредника. Эта структура существует на фондовых рынках, на которых торгуются контракты на полезные ископаемые и зачастую и валютные рынки. Сделано это для того, чтобы все работало более эффективно, чтобы работало быстрее, четче, была гарантия и так далее. Теперь этого делать нельзя. Означает ли это, что рубль стал неконвертируемым, доллар-то пока конвертируем, несмотря на все страшные предсказание о том, что ему скоро конец, пока все нормально с долларом, не продаем. А рубль тоже остается конвертируемым, в том смысле, что его можно купить, можно продать. Но теперь покупка и продажа будет осуществляться напрямую, то, что называется OTC, over the counter. Это прямая сделка между покупателем и продавцом. Ничего страшного и ядерного в этом нет, так работают валютные рынки во многих странах. И, как мы видим, пока, в общем, ничего не произошло. Я лично в панику и разговор о том, что будет 28 разных обменных курсов, я не очень верю. До состояния 82 года с неконвертируемым рублем, магазинами «Березка» и переводным рублем «СЭФ» нам всем еще далеко. На рынке, правда, будут доминировать несколько крупнейших банков российских, что не очень хорошо, потому что это будет означать, что и рынок будет более мелкий, и колебания могут быть более широкими. Но в целом ничего особо страшного не случилось. Рубль не перестал быть конвертируемой валютой. Но при этом, что мы, на мой взгляд, увидим и уже видим, это то, что увеличится спред, то есть разница между курсом покупки и курсом продажи. То, что валюта торговалась на бирже, переводило к тому, что в России продать валюту и купить валюту было выгодно, даже для частных лиц. Разница между курсом покупки и курсом продажи была достаточно узкая. Это было особенно хорошо видно, если кто-то, например, приезжал в Европу с какими-нибудь долларами и пытался их менять. И сразу видел, что в Европе гораздо шире спред, не говоря уже о многих других странах. В России большое спасибо Московской бирже и большой конкуренции, этот спред был поуже. Я думаю, что он сейчас станет шире. Естественно, он будет шире не только для частных покупателей-продавцов 100 долларов, но и для экспортеров и импортеров. Экспортеры должны продавать валютную выручку, потому что есть закон. Плюс им надо платить налоги, налоги платятся в рублях. А импортерам надо покупать валюту, потому что им надо покупать импорт. От каких-то супер-пупер навороченных станков до сумок Gucci. Потому что за рубли сумки Gucci пока не продают. Соответственно, так как спред растет, торговля становится менее удобной, появляются всякие дополнительные риски в виде того, что контрагент не выполнит свою часть сделки. Эти риски будут ложиться на импортера и, соответственно, экспортера, а они уже, как это водится, будут перекладывать, особенно в случае с импортерами, на потребителя. Так что, на мой взгляд, это приведет к некоторому росту импортных цен. В общем, если мы примем, что спред расширяется на, скажем, 5%, то несложные калькуляции приводят к тому, что это может увеличить инфляцию примерно на 1 или 1,5% пункта. То есть не конец света, но неприятно. То есть ничто из того, что произошло, это не конец света. Но это все немножко неприятно. Это все усложняет всем жизнь. Ну, и это имеет всякие другие, гораздо более смешные последствия в виде того, что, например, мне абсолютно непонятна судьба Газпромбанка. Мне даже интересно, видели ли это архитекторы санкций, те, кто эти санкции придумали. Но получается следующая прекрасная коллизия. Если вы помните, в 2022 году, в самом начале санкций, вторжения, в конце марта, Путин подписал указ, предписывающий продажи российского газа в Европу делать в рублях.
Через «Газпромбанк», и его поэтому не завели под санкции. Ну, то есть он, по большому счету, ничего не в рублях, просто через него все это проходит, он делает вид, что все в рублях.
Как все это было устроено для тех, кто счастлив настолько, что может этого не помнить? Устроено было следующим образом. Европейская компания, покупающая российский газ, платит на счет в «Газпромбанке» в долларах или евро и параллельно открывает еще рублевый счет. «Газпромбанк» берет эти полученные доллары, идет на московскую биржу, и это специально прописано в указе. и конвертирует эти доллары в рубли на, как сказано, открытых публичных торгах. Потом рубли кладет на рублевый счет покупателя, и, значит, все прекрасно. Это, конечно, не была никакая продажа за рубли, это была абсолютнейшая фикция с этой точки зрения, потому что конверсией занимался Газпромбанк, а покупатель платил в долларах или в евро. Но указ защищал Газпромбанк и Московскую биржу от санкций, потому что тогда Европа покупала российский газ, и даже сейчас некоторые европейские страны до сих пор покупают российский трубопроводный газ. Речь идет о трубопроводном газе. Теперь что же получается? У нас есть санкции на Московскую биржу. Соответственно, Газпромбанк не может выполнить ту часть указа Путина, в которой написано, что он должен взять газовые доллары, отнести их на Московскую биржу и там конвертировать в результате открытых публичных торгов. По ЕЛИКу открытых публичных торгов не существует. Что можно сделать? Тут можно плюнуть на указ и менять эти доллары на внебиржевом рынке. То есть продавать их покупателю напрямую. Но как бы плевать на указ президента Путина не очень хорошо, с одной стороны. С другой стороны, что еще можно сделать? Можно, например, сказать, ну если, значит, санкции на Московскую биржу, значит, указ не может выполняться, а указ Путина — это дело святое, поэтому газ мы вам поставлять больше не будем. Проблема заключается в том, что основные покупатели российского трубопроводного газа сейчас — это по совместительству наиболее лояльные к России страны в Евросоюзе. Это Венгрия, Австрия и Словакия. Обижать друзей тоже как бы себе дороже. То есть можно перестать поставлять газ, можно плюнуть на указ и можно выписать новый указ, сказав, что окей, все остается по-прежнему, но деньги теперь меняются так, как принято, OTC или на внебиржевом рынке. Но это как бы немножко унизительно переписывать указ. Поэтому наиболее вероятным становится идея просто на указ плюнуть. Или, как говорится, забить. А продолжать все, как будто ничего не случилось. Мой внутренний голос говорит, что, видимо, российская бюрократия по этому пути и пойдет. Но тогда сторонники санкций против Газпромбанка, а напомню, это крупнейший банк с государственным контролем в России, до сих пор не под санкциями, до сих пор подключенный к Свифту и вообще работающий почти по-человечески, на него есть американские санкции, то есть долларами не получится, то сторонники скажут, послушайте, вот мы ввели санкции против Мосбиржи, продажи газа не прекратились, так давайте же введем санкции против Газпромбанка, тоже ничего не случится. Соответственно, куда ни кинь, всюду, как говорится, клин. И что будут делать с этой коллизией, я, честно говоря, не знаю. Каким образом будет осуществляться продажа газа, я тоже не понимаю. Ответ на этот вопрос очень бы хотелось узнать. Просто из чистого любопытства. А что же касается доллара, то его по-прежнему можно купить-продать. Картинки очередей в России к обменным пунктам особого отношения к реальности не имели. То есть это очередь в 2-3 обменных пункта, в которых всегда очередь. После первоначальной паники, когда доллары продавали за 200 онлайн, все это быстренько успокоилось. И, как я понимаю, все себе торгуется только на другом рынке. В общем, с точки зрения конвертируемости рубля, небо на землю не упало, Дунай не потек вспять, и ничего суперстрашного не случилось. И, на мой взгляд, это, конечно, любопытная тема для обсуждений и хорошие заголовки, но, в общем, эти санкции, если их задача была сильно поломать российскую экономику, то они запоздали года на два как минимум, а так, в общем, ничего суперстрашного не произошло.
Про юань хочу тебе еще спросить. Понятно, что много торговали за последние два года, что случилось в юане. Вот этот потенциал, все, что можно покупать за юань, он уже был исчерпан к моменту санкций против Московской биржи или нет? Там есть еще куда подрасти, и это может, например, стимулировать экспорт-импорт в Китай.
Да нет, я думаю, что экспорт-импорт в Китай определяется совсем невозможностью торговать юанем на бирже. Конечно, будут попытки увеличивать, но я не думаю, что это как-то связано. Чем нам важен в этой истории юань, это тем, что он является основной валютой, которую используют ЦБ и Минфин для покупок и продажи валюты в рамках бюджетного правила. не вдаваясь в подробности, когда нефть стоит дороже, чем предполагали, юань они покупают, когда дешевле, юань они продают, чтобы удерживать параметры бюджета и чтобы не допускать супер колебаний рубля. В общем, нормальная, разумная мера. Раньше это были доллары. Но с 22 года, после санкций на ЦБ и заморозки активов ЦБ, это стал юань как основной инструмент валютной политики на бирже. Поэтому там тоже особо ничего не изменится. Единственную проблему я вижу в том, что крупнейшие китайские госбанки, которые предоставляют ликвидность, что они в какой-то момент могут сдать назад и сказать, что мы не хотим торговать на санкционной бирже и как-то подставляться под американские санкции. Но и тогда возможны всякие пути от создания отдельного клирингового центра. Несложно создать специальный китайский банк, который будет заниматься именно этим, до каких-то там договоренностей между ЦБ и Народным банком Китая. И вообще пока никто из них с торгов не убежал. Пока это не произошло, вообще особых проблем в этом я не вижу. Проблема, которую я вижу, но она гораздо более широкая, и обсуждать ее надо, наверное, в другой раз. Она связана с растущей зависимостью России от Китая. И много раз обсуждали уже и технологическую зависимость, и экспортно-импортную зависимость. А тут еще надо сказать про зависимость валютную. Не то, чтобы Россия полностью зависит от юаня, но если у тебя основной инструмент, которым ты подстраиваешь рубль, это юань, то проблема заключается в том, что курс юаня к доллару определяет не рынок спроса и предложения, а коммунистическая партия Китая. Он вот реально управляемый. То есть понятно, там все учитывается, и китайские экономисты считают, сколько он должен быть, но ты как бы становишься заложником нерыночных решений. Но это вот риск, на который приходится идти.
Я там в самом начале скомканно сказал и про санкции в отношении московской биржи, и про клиринговый центр, и еще про другие санкции, и про восприятие российской экономики как такой большой военной машины. Но там нужно, наверное, отдельно упомянуть IT-решение и, собственно, расширение политики преследования тех, кто помогает санкции обходить, вторичные санкции, про ВПК и вот этот взгляд на российскую экономику как на большую военную машину.
Я думаю, что это в целом гораздо более важно, чем санкции против биржи. Давай сначала быстро про IT-решение. Насколько я понимаю, санкции на IT-решение не означают, что у всех айфоны превратятся в разбитое корыто.
Но Slack'ом уже нельзя пользоваться будет скоро.
Да-да-да-да-да. Это история про корпоративные технологические решения, которые трудно заменяемы. И это, опять же, заменять их, конечно же, как-то будут. Но, возможно, это будет стоить больше денег или работать менее эффективно. Ну, скорее, это будет больше денег, потому что одно дело ты покупаешь готовое, другое дело ты разрабатываешь сам. Ну, затраты будут переложены на какого-то потребителя. Но давай оставим это специалистам в IT. Я совершенно не специалист. А вот идейную часть вот этого санкционного решения я действительно считаю важной. То есть говорится, что вся российская экономика теперь рассматривается как военная. Поэтому смысл санкций становится не в том, чтобы точечно выбивать какие-то военные производства, военные компании и компании, связанные с войной или насыщением военно-промышленного комплекса. Нет. Смысл санкций становится в том, чтобы подсыпать песок в буксы паровоза российской экономики. Остановить паровоз таким образом будет невозможно. И тормозить и делать работу этого паровоза менее эффективной, думаю, будет можно. И идея именно в этом. Делать для России войну в Украине более дорогой, делать для России агрессивную внешнюю политику более дорогой и менее выгодной. Санкции по смыслу своему, они должны предотвращать какие-то неразумные или враждебные действия. И в этом смысле санкции как таковые не сработали. То есть они не смогли предотвратить войну. Поэтому то, о чем мы говорим сейчас, я бы, честно говоря, уже не называл санкциями, а называл экономическим оружием. И это экономическое оружие, призванное тормозить российскую экономику, делать войну более дорогой, менее выгодной для тех, кто получает от нее выгоды, и в целом разъедать и подъедать российскую экономику. Сама по себе от этих решений российская экономика не умрет, но это... Как я понимаю, как у человека с пониженным иммунитетом. От пониженного иммунитета человек не умирает. а все время подхватывает какие-то там вирусы, простуды, работает хуже и так далее, и так далее. Я думаю, что смысл именно в этом. И вторая идея, которая четко видна в заявлении Министерства финансов Соединенных Штатов, это в том, что они будут расширять применение вторичных санкций. То есть будут бить по рукам всех, кто пытается санкции обходить в третьих странах, и ловить и наказывать тех, кто создает цепочки поставок в обход, например, экспортных санкций. Мы видим, там одна из компаний, подпавших под санкции, это компания, которую, судя по всему, наказали за контракт в несколько сот тысяч долларов. То есть сила микроскопа, которым начинают смотреть на обход санкций, увеличивается. При этом, что любопытно, ну, я мог что-то пропустить, безусловно, но я не нашел ни одной компании, которая бы обходила экспортные санкции в том, что касается товаров, извините, народного потребления и всякого ширпотреба. То есть микроскоп стал сильнее, а поле зрения сузили до того, что действительно важно. Вот я думаю, что мы наблюдаем некие сдвиги, поворот санкционной политики. Еще раз, я считаю, что это уже не санкции, а экономическое оружие, но все привыкли говорить санкции, будем говорить санкции и мы.
Используя эту метафору или этот термин «экономическое оружие», можно ли признать, что один в поле не воин, и если Соединенные Штаты вводят такие санкции, а с Европой, как ты сам до этого отмечал, сложные отношения, туда и газ можно трубопроводный продавать, и нефть, кстати, да, трубопроводную можно продавать, а еще и сжиженный газ, а еще есть возможность завести теневой флот и возить, и что бы там ни говорили на саммите G7 и присоединившиеся, да, к этой инициативе страны про то, что нужно пытаться купировать теневой флот. Эта схема сильно упростилась, ее экономика сильно упростилась, но базово остается той же самой. Россия получает деньги от углеводородов и приобретает на это импортные товары, которые ей необходимы, которые, в частности, не может произвести сама, в том числе двойного назначения или напрямую все более-менее, кто участвует в этом процессе, осознают, что это пойдет на военные цели. Благо, есть Китай, который, опять же, ты сам сказал, ну, санкции, создадим специальный банк, да, или какую-нибудь специальную структуру для того, чтобы проводить такие платежи. Создадим отдельное предприятие, которое будет делать чипы и работать только с Россией и туда продавать. Ну, то есть, насколько это все работает, пока этим занимается только Америка?
Нет, ну, во-первых, как мы знаем, этим занимается не только Америка, а во-вторых, опыт говорит о том, что американские санкции, они самые сильные, потому что мало какая компания может вести в этом мире бизнес, не трогая доллар. А любая проводка в долларе, это значит, это будет проходить через американские банки. Как, впрочем, там, любая проводка в турецких лирах означает проход через турецкие банки. И никто не хочет терять американский рынок. Никто не хочет подпадать под американские санкции. Плюс и Европа вводит зеркальные санкции. И в основном все санкции поддержаны по всему миру. И да, там, мы говорили про теневой танкерный флот. Да, он ходит, но я думаю, что с каждым разом это будет все сложнее и дороже. Ты верно описал, что, очень упрощая, экономика работает так. Россия продает нефть, на вырученные деньги покупает, не знаю, микрочип. Но вся задача применения экономического оружия в том, чтобы доход от нефти становился как можно меньше, а стоимость чипов как можно больше. Потому что я думаю, что из тех, кто в Штатах или в Европе занимается санкциями, трудно найти человека, который бы был готов утверждать, что можно создать абсолютно водонепроницаемые, пуленепробиваемые санкции, так что вот в Россию ни один микропроцессор данной маркировки никогда не доставится. Доставится. Вопрос, сколько это будет стоить, каких это будет требовать усилий, сколько их будет и вообще как все это будет происходить. Вот я думаю, что идея именно в этом. Ну, я не знаю, это как заставлять человека, который курит, бросить курить. Он, скорее всего, все равно придумает где-то затянуться за гаражами. Но делать это можно так, чтобы это доставляло ему как можно больше хлопот. Тогда, может, в день он будет курить не 5 сигарет, а 1.
Крутится у меня в голове, прости, если прозвучит глупо, очень странно формулируется такой вопрос. А может ли выйти так, что Китай, который будет в исключительном положении, он уже в исключительном положении, в еще более исключительном положении вот этого мостика, этого источника технологий и импортных товаров, что он выиграет больше, и это понизит его стимулы к тому, чтобы каким-то образом реагировать на новые уговоры или там угрозы со стороны Запада? Ну там отпадут страны Центральной Азии, может быть, Кавказа, не будут они заниматься налаживанием вот этих схем и зарабатывать на этом. А Китай будет, и будет еще и больше. То есть перераспределение перейдет в его пользу, и это повысит его стимулы быть заинтересованным в этой войне. Даже вот так широко можно заявить.
Я думаю, что будет достаточно сложно убедить страны Центральной Азии, потому что они на этом озолотились в последние пару лет. Китай убедить тоже сложно, он большой и сильный. Но и китайским компаниям лезть лишний раз на рожон тоже не хочется. Потому что все-таки американский рынок для Китая по значению не сопоставим с российским. То есть нет, Китай не присоединится к западным санкциям, но и не пойдет на рожон так, чтобы разорвать отношения с Западом и начать России поставлять вместе с микропроцессорами еще и танки. Как мы видим, прошло 2.5 года, а китайского оружия в России, по крайней мере, официально и даже нет ни одного достаточно подтвержденного обвинения о поставках китайского оружия или боеприпасов в Россию. По крайней мере, мне они не попадались, за исключением предположений.
Ну, Зеленский говорит.
Если доказательств таких поставок из уст американцев или европейцев. В больших объемах я этого не видел. То есть это не история Северной Кореи, про которую мы знаем все, да, это не история с Ираном. Тут, в общем, это скорее нет такого. Или нет явного на поверхности. Китайские банки в целом не нарушают западные санкции, крупные китайские банки. И Китай, в общем, достаточно успешно сидит между двумя стульями. Я не вижу, почему бы он не мог продолжать это делать и дальше. Опять же, я думаю, что если я это понимаю, то в Вашингтоне это тоже прекрасно понимают. И задача в том, чтобы российская часть стула стоила дороже.
Даже если в пользу Китая это будет, это не так важно. Хорошо, понятно. Что думаешь про создание альтернативной финансовой инфраструктуры, альтернативной западной, где был доллар, теперь юань? Почему транспорту финансовому условно не быть тоже китайским? Вкладывать не обязательно только, опять же, в Запад, особенно с угрозой, что у тебя все вложенное отберут, когда ты пошел войной на соседа. Хотя стоп, это же все, кажется, уже есть. Я вспоминал в самом начале текст Александра Прокопенко в «Карнеги Политика». У нее там есть такой пассаж. Сейчас найду его. За санкционным противостоянием России и Запада внимательно наблюдает весь мир, обеспокоенный все большей политизацией глобальной финансовой системы. Опасения растут не только у азиатских стран и монархий Персидского залива, но и у Европейского центробанка, озабоченного снижением доли евро в мировых резервах. Запрос на альтернативную финансовую инфраструктуру существовал и до войны России с Украиной. Отключение от SWIFT, российских банков и вторичные санкции стали мощным стимулом для ускоренного развития китайской CAPS, индийских экспортных UPI-like систем и других альтернатив. Конечно, до реальной угрозы доминирования доллара еще далеко, но тренд на фрагментацию глобальной финансовой системы уже не развернуть. Ты, кажется, готов оспорить этот тезис, не веришь в финансовую многополярность?
Ну, я, во-первых, не понимаю, что такое финансовая многополярность. Тут бы, конечно, хорошо позвать Александру Прокопенко и с ней поговорить, но поймите, нынешнее доминирование доллара как основной торговой валюты, это нам привычно, но на самом деле это не было таким всегда. Старшее поколение наверняка помнит такие обороты, как зона франка и зона фунта. Это достаточно были большие куски мира, где основная торговля была, соответственно, во франках и фунтах. И где эти валюты доминировали, потому что всем было так удобно. А доминирование доллара как основной резервной, и тут мы скорее говорим о торговой валюте, не столько о том, что это основная резервная, думаю, что про резервную надо говорить отдельно, но, по крайней мере, основная торговая валюта, оно вызвано не тем, что так захотели американцы, положили ноги на стол и сказали, вот все, отныне все будем торговать долларом. Нет, это скорее весь мир после Второй мировой войны, а особенно после развала Бреттон-Вудской системы, то есть системы, в которой были фиксированы обменные курсы, решил, что в долларах торговать выгодней, в долларах торговать безопасней, потому что доллар обеспечен крупнейшей экономикой мира на тот момент. За долларом стоят понятный процесс государственных расходов, то есть не будет с бухты-барахты инфляция 1000%. И за долларом стоят юридическая система и права собственности. Конечно, сейчас все это подвергается некоторым, если не отрицанию, то переосмыслению. А вот посмотрите на инфляцию, которая была, а вот посмотрите арестованные русские деньги. И тут, конечно, есть, как говорится, вопросики. Но у нас, простите, альтернатива какая? в чем мы можем найти альтернативу сегодня доллару? Я, честно говоря, не очень понимаю. Я думаю, что рост других резервных валют, как одно время рубль даже был резервной валютой, что рост других резервных валют вроде юаня, он будет в первую очередь отъедать долю рынка у более мелких валют, типа там, фунта или какого-нибудь доллара канадского и австралийского. Но американский доллар, как основная резервная валюта, основная торговая валюта, я думаю, никуда на моей жизни не денется. Я думаю, что если в мире не произойдет каких-то ужасных катаклизмов, то есть мы говорим о каких-то катаклизмах в разы больше, чем то, что мы наблюдаем сейчас, то я не понимаю, каким образом на смену доллару может прийти что-то еще. И это не злобный заговор американцев, рептилоидов или Ротшильдов с Рокфеллерами. Это так просто удобней. Ну, не знаю. То, что у нас на циферблате часов 12 часов, а не 10, что, казалось бы, было бы гораздо естественнее, это тоже не заговор швейцарских производителей часов. Это вот так повелось. Так все однажды договорились. А с долларом это еще и сокращает издержки всех. Поэтому, да, я думаю, что многие страны будут стремиться и пытаться торговать в своих валютах или в валютах третьих, но я не думаю, что эра доллара подходит к концу, доллар вот-вот рухнет и прочие прекрасные обещания российских цирковых экономистов воплотятся в жизнь при моей жизни. Дай бог мне прожить до 120 лет.
Александр Каляндр, финансовый аналитик, и хочется как-то приспособить мем про волка, про то, что в цирке ты не выступаешь. Спасибо гигантское.
Спасибо, всего доброго.
Последнее непонятное и неловкое вот это вот про в цирке не выступает, это отсылка к классическому мему «Волк, конечно, слабее льва и тигра, но в цирке не выступает». Один из любимых, да чего там один, просто самый любимый мем редакции, так что извините за эту слабость. Хотел вам сказать, что если вы вот эти шуточки, хихоньки да хахоньки, а также серьезные разговоры и объяснения, какой вам предложил сейчас аналитик Александр Каляндр в этом подкасте, поддерживайте, пожалуйста, профинансируйте работу «Медузы», редакции, акции журналистов нашего издания. Вы можете сделать это по ссылке в описании. Там же есть объяснение, почему не стоит этого делать, если вы находитесь в России, почему это для вас небезопасно. Ну и, конечно, есть важная оговорка. Если вам не по карману, ни о какой помощи мы не смеем даже просить. Если же вы живете за рубежом, если у вас неплохая зарплата, и вы можете себе позволить какую-то часть своих доходов отправить нам, мы будем страшно благодарны. Мы для себя рисуем идеальную сумму в 15 евро в месяц, можно выше 15 евро, потому что жадность. Жалко, что внушительная часть при меньшей транзакции уйдет посредникам на всякие комиссии, мы там еще ограничены разного рода законодательством. Так что такая просьба. Да, знаю, что повторяю ее постоянно, но не устаю это делать, поскольку не все дослушивают до конца эпизода, и для кого-то это, конечно, открытие. Тоже форма поддержки нашего издания, в частности нашего YouTube-канала. Поставить лайк, подписаться на любой платформе. Мне это хорошо работает, но на YouTube особенно замечательно срабатывает в смысле распространения контента. Так что, пожалуйста, на канале подкаста «Медузы» проделайте все вот эти необходимые операции. Лайки, колокольчики, подписка, комментарии — это все. Тем, кто делает это, отдельное мое спасибо. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Спасибо большое, всего доброго, до встречи.